Мадина Г. Право на счастье. Право на счастье. Глава 1. Мечты в косах. Утреннее солнце только начинало прогревать сочные склоны гор, окружавших село. Воздух здесь всегда был особенным, прохладным, с примесью аромата дикого чабреца и дыма из домашних печей. В такое время на улицах было тихо. Большинство сельчан занимались скотом или огородами, а молодая девушка сидела на невысоком деревянном крыльце своего дома. Ее руки привычно и быстро перебирали пряди. Волосы у нее были светлыми, густыми, мамина гордость и ее вечная забота. Она аккуратно заплетала их в длинную, плотную косу, которая доходила почти до пояса. На Кавказе аккуратность девушки оценивают по деталям, и коса должна была лежать идеально, волосок к волоску. Но если мысли ее сверстниц в этот момент крутились вокруг приданого, ковров или того, кто и как посмотрел на них на недавней свадьбе, то сама она была далеко отсюда. На ее коленях лежал старый, уже немного потрепанный том Ивана Тургенева. Девушка зачитывалась русской классикой. Подруги часто посмеивались, не понимая, как можно часами сидеть над пожелтевшими страницами, когда вокруг кипит настоящая жизнь. Но для нее эти книги были окном в другой, огромный и манящий мир. Она восхищалась сильными, думающими героинями, их тонкими чувствами и свободой мысли. Ее самой большой, заветной мечтой было поступление в институт. Она бредила этим. Представляла, как сдаст экзамены, уедет в большой город, будет ходить на лекции, слушать профессоров, спорить о литературе и истории. Она видела себя образованной женщиной, которая сама строит свою судьбу. Ради этого она была готова учиться день и ночь. «Доченька!» Из дома донесся мягкий, но усталый голос мамы. «Помоги мне с тестом, надо печь хлеб к обеду». «Иду, мама!» — откликнулась девушка. Она бережно закрыла книгу, провела ладонью по обложке, словно обещая ей скоро вернуться, и поднялась. Девушка во всем помогала маме, убирала, готовила, стирала. Она верила, что если будет послушной, примерной дочерью и идеальной помощницей, то заслужит право на свою мечту. Ей казалось, что родители увидят ее старание, ее тягу к знаниям и обязательно отпустят учиться. Она еще не знала, что тяжелые плиты многовековых традиций ее родного края уже занесены над ее хрупкими крыльями. Глава 2. Цена мечты. В то время как ее сверстницы беззаботно гуляли, влюблялись и строили планы на будущее, юность девушки проходила в четырех стенах. Когда ей исполнилось всего 12 лет, в дом пришла беда, ее бабушку разбил тяжелый инсульт. Пожилую женщину полностью парализовала. Мама разрывалась между работой и огромным хозяйством, и вся забота о больной легла на хрупкие детские плечи внучки. 6 лет, день за днем, девочка полностью ухаживала за ней. Научилась переворачивать, кормить с ложечки, менять белье, угадывать желания бабушки по одному лишь движению глаз. Это был тяжелый, изнуряющий труд, от которого ныла спина и опускались руки. Ровесницы бегали на свидание, а она сидела у постели больной. Единственным спасением и единственной связью с большим миром в те годы для нее стали книги. Когда бабушка засыпала, девочка открывала русскую классику. Страницы Тургенева и Толстого были ее островком свободы. Именно тогда в ней укрепилась заветная мечта. Она обязана выучиться, обязана поступить в институт. Когда девушке исполнилось 18, бабушка ушла из жизни. В доме стало пусто. Она думала, что теперь наконец сможет заняться своей жизнью. Но родители, хоть и были добрыми людьми, мягко, но твердо сказали нет. Патриархальные традиции села были непреклонны. Ты столько лет сидела дома, помогала. Куда тебе теперь в город ехать, одной в общежитии жить? Твое место здесь, скоро замуж пора выдавать. 2 года она продолжала помогать маме по дому, пекла хлеб, убирала и тайно, со слезами на глазах, продолжала готовиться по учебникам. Ее упрямство победило. В 20 лет она все-таки настояла на своем и поступила в университет на экономический факультет. Родители уступили, видя ее решимость, но с условием: никакой жизни в городе. Она должна была каждый день возвращаться после лекций домой в село. Девушка была счастлива. Ей казалось, что она держит судьбу в своих руках. Каждое утро она заплетала свою длинную светлую косу, брала тетради и ехала на учебу. Она верила, что впереди ее ждет совсем другая, свободная и осмысленная жизнь. Но судьба распорядилась иначе. Глава 3. Роковой взгляд на февральском снегу. Шел первый курс, подходила к концу ее первая зимняя сессия. Девушка упивалась учебой, графиками, экономическими теориями. Ей нравилось абсолютно все.